автора.
Здравствуйте, мои дорогие читатели. Так уж получилось, что каждая от автора – это некое средство общения с большой читательской аудиторией, некое средство донесения своих мыслей. Я ведь не зря устраивал опрос в группе о том, читаете ли вы предисловие. Как выяснилось, большинство читают и слушают. И сегодня у нас будет несколько тем, которые я хотел бы коснуться. Некоторые кратко, некоторые чуть более полно. И в конце книги будет еще одно, этакая объяснительная записка от автора, но ее желательно читать уже после прочтения книги. Итак, прежде всего, благодарности. Вот я, наверное, это уже традиция. Каждый раз, в каждом от автора, я первым пунктом всегда благодарю тех читателей, кто вовремя участвует в предзаказах. Предзаказы – это наша стабильность и наша регулярность выхода книг. Предзаказы – это наш двигатель. Именно на предзаказах мы строим серию. Именно за счет предзаказов книги и выходят. Я всегда говорю, что если предзаказы мы вдруг перестанем закрывать, перестанем набирать сумму на каждый очередной тираж, это значит, будет означать, что мои книги перестали быть востребованы. Тогда смысла писать я не вижу. И здесь-то, кстати, проверяется нужность книг для каждого конкретного читателя. Если они человеку нужны, то он приходит в нашу группу и помогает с выпуском их книг. Если не особо, он их качает с торрентов, ворует, пиратит. Потому что ему по большому счету все равно, выйдет ли очередная книга. Кроме того, я опять же благодарю всех тех, кто, приобретая книгу у автора и участвуя в предзаказах, оплачивает чуть побольше. Эти средства идут у нас в некий фонд. Вот. В этот раз, например, этот фонд у нас будет задействован в издании пятой книги, потому что с предзаказом пятой что-то у нас как-то медленно. Ну, впрочем, посмотрим, не будем забирать вперед, потому что речь у нас о четвертой книге. Так вот, кстати, о пиратстве и воровстве. С третьей книгой у нас произошла неприятность. Некий упырь, не побоюсь этого слова, приобретя электронку непосредственно у автора, выложил ее на торренты и тем самым уговнял всю мою работу над книгой. Вы помните эту историю наверняка. Она у нас произошла в 22-м году. Говорю все как есть, все называю своими словами. И иначе как упырем я назвать такого ублюдка не могу. То есть автор сидит над книгой дни и ночи. Бывает, что написание занимает по времени год, а с четвертой мы проволандились даже больше. И тут приходит этот самый чудило на букву «М» и сливает всю работу в унитаз. В результате чего к автору уже не приходят за приобретением книги, а просто качают на торрентах. Как-то в одной из групп я разговорился с таким человеком. Человек принципиально не покупает книги, он их принципиально ворует. Ему это удобно, ему это халявно. По его мнению, писатели, во-первых, писатели – все страшно богатые люди. И поэтому он считает себя морально свободным от покупки книг. Типа они, ну мы, авторы, и так кучу денег зашибают. И вот тут я задумываюсь, интересно, а где моя фазенда, купленная на эти громадные деньжищи? Почему я живу в двухкомнатной? Где мой Феррари? Ну или хотя бы Мерседес? А когда называешь человеку сумму, которую ты выручаешь за книгу, за целый год своей работы, он такой безмерно удивляется. Он-то думал, что там миллионы. И второе. По его мнению, того самого человека, с которым я разговорился. Так вот, по его мнению, пираты и торренты не мешают автору, а наоборот, помогают в распространении книг. Потому что он считает, что без пиратов о том или ином авторе никто бы и не знал. Ну, тут как? Да, если человек спиратил книгу, прочитал, она ему понравилась. Конечно, он пойдет искать продолжение. Вот только 98% из 100 пойдут искать на торренте и оттуда же качать. Вот распространению они помогают, да. Именно что распространению. Это статистика от независимых опросников и исследований. И только самые ответственные, понимающие читатели, понимающие, что это такая нехреновая работа в течение года, идут к автору и впрягаются в общее дело, помогают выпускать серию. И вот, к сожалению, по статистике таких читателей 1-2%. Остальными же книга качается. И поэтому, повторюсь, торренты, увы, нисколько не помогают в распространении книг. Вернее, как? Помогать-то они помогают, именно что распространению. Только автору большой ли с этого толк? Что получается в итоге? Получается, что большинство, эти 98%, паразитируют на меньшинстве. На том меньшинстве, кто помогает выпускать каждую очередную книгу. Такой вот печальный и обидный вывод. И вы знаете, если бы честных читателей было не 1-2%, а хотя бы 10-12, то мы бы игру по серии «Мир Дому» быстрее выпустили. Нам бы денег хватило со сборов на книгу, чтобы приобрести или оплатить услуги сторонних разработчиков. А то мы топчемся уже третий год. Такое зло иногда берет. Это вот первая и самая злободневная тема. Есть и вторая. Но о ней в конце, в послесловии, в объяснительной записке от автора. Почему? Потому что объяснительная записка может дать вам некие спойлеры. А зачем вам читать спойлеры перед началом сюжета? Что еще хочу сказать? Во-первых, ответить на извечный вопрос, почему так долго. Здесь могу сказать следующее. Во-первых, не так уж и долго. Предыдущая книга вышла в октябре-ноябре 2021 года. Чуть больше года назад. И с учетом того, что работы над «Мир Дому 4» шли параллельно с работами над «Мир Дому 5 и 6», то затратить на четвертую книгу год – это практически экспресс-результат. Добавьте сюда миллион знаков в этой очередной книге. Во-вторых, как-то я уже озвучивал выше, так как работы шли одновременно над тремя книгами, нужно было их сопрячь, согласовать между собой. И потому нельзя было выпустить книгу четвертую до того, как не будут готовы хотя бы черновики 5 и 6 книг. Черновики 5 и 6 готовы, соответственно, 4 выходит в тираж. И третье. Не забывайте еще начатой нами, России, специальную военную операцию на Украине. Примерно месяца полтора-два, наверное, с начала СВО вообще не мог сесть за работу. Ну, волновался за наших, переживал. И вы наверняка помните те оповещения тех горячих дней, что выкладывались в группе. И еще, снова в который уже раз, хочу предупредить. Эти две последующие книги желательно читать разом. Либо, если выход затянется и перерыв будет дольше, чем было мной задумано изначально, ну, если он будет больше 3-4 месяцев между книгами, а забегая наперед, видимо, он все-таки будет больше 3-4 месяцев, и тому есть причины некие, которые вы, возможно, узнаете чуть позже, ближе к весне, то предыдущие книги обязательно перечитывать перед прочтением последующей. То есть... Четвертая книга у нас начинает новый цикл, когда у нас наш главный герой Карбофос появляется на поверхности. Пятая книга продолжает, шестая книга точно так же его продолжает. То есть перед прочтением пятой и шестой желательно опять заново прочитать четвертую. Потому что с каждым новым прочтением понимается более общая картина. Потому что мелочей очень много, и они важны для понимания этой картины. У меня бета-ридеры некоторые читали по 2 раза, даже по 3. И только с 3-го раза они увидели все, скажем так, ну, более-менее все закоулочки. Так, ну что ж, не буду вас задерживать. Наконец-то книга дописана, наконец-то она вышла. И вы, прослушивая это вот от автора, наверняка уже предвкушаете поскорее нырнуть в сюжет. Понимаю. И хочу предупредить. Возможно, кому-то из читателей книга покажется излишне политизированной. Таким читателям рекомендую сразу нырять в конец, в объяснительную записку. Но многие, я уверен, что многие, так как вы все же моя аудитория, я вас знаю по нашему многолетнему общению, будут довольны и поймут книгу. Да, СВО и вообще события в мире наложили свой отпечаток. И если раньше книга многими воспринялась бы неоднозначно, то теперь эти же многие сочтут ее, ну не побоюсь этого слова, книгой своего времени. Впрочем, уже из эпилога «Джунглей» уже становилось ясно, куда повернет сюжет. А ведь «Джунгли», на минуточку, были написаны за 2 года до начала СВО. За 2 года до того, как широкая общественность, та самая общественность, которая не следила за тем, что происходит с нашим украинским соседом, стали известны многие-многие факты творящегося там беспредела. Ну, впрочем, довольно намеков. Джунгли ждут, друзья. И теперь это джунгли не подземного мира. Теперь это джунгли поверхности. И даже это не джунгли, это чистилище. И дай бог, чтобы написанное в этой книге никогда не повторилось наяву.
Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Денис Шабалов. Люди чистилища. Ненависть.
Пролог.
Адъютант застал его на самом выходе, в фойе, когда сенатор Генри Рид, готовясь выбраться на улицу под серое, набрякшее дождем небо, пытался раскрыть зонт. Наличная машина, ожидающая внизу у крыльца, всего 50 шагов, но сенатор опасался замочить китель. Миссис Рид занималась его гардеробом лично, не доверяя русской прислуге, и ему не хотелось огорчать супругу. «Донесение, сэр!» Сенатор обернулся. Ловким движением, словно официант в любимом ресторанчике, капитан Миллер явил свету тонкую папку из черного пластика. На лицевой стороне печати. Орел и звезда по центру. 5 нулей в правом верхнем углу. Наивысший уровень секретности. И 5 восклицательных знаков. Приоритетная срочность. «Кто?» – спросил сенатор. «Неизвестный источник». Голос сенатора обычно твердый, командный, дрогнул от волнения. «Когда доставлено?» Миллер удивился. Но только внутри себя, снаружи оставаясь невозмутимым. Сенатор Рид, его непосредственный шеф, был уже стар. Но даже и теперь... Подобную реакцию капитану редко случалось видеть. Так ведь и неизвестный источник событий нечастое. «Только что, сэр, успел вас догнать». И снова удивился. Сенатор покачнулся, опершись на его руку. «Отойдем». Они отошли, присели на гранитную скамью. Строгий серый куб без изысков. Здесь, в фойе Пика, вообще все было выдержано в строгом стиле. Всяк входящий и служащий госаппарата, и посетитель, и даже руководство самых высших эшелонов уже при входе должен настроиться на деловой лад. Потому и серые гранитные стены, потому и боевые знамена вдоль правой стены, потому и большой барельеф орла со звездой. От потолка до пола на левой. Пик – средоточие власти и мощи. Именно сюда сходятся ниточки, иначе тут невозможно. Приняв от капитана папку, сенатор, чуть помедлив, собираясь с духом, вскрыл ее, нарушив печать. Повернул так, чтобы адъютант не видел текста, зашевелил губами. И по мере чтения лицо его обычно суровое, непреклонное, разглаживалось. Капитан удивился в 3-й раз, но снова не подал виду. Что-то действительно важное. На тонком листке бумаги, отпечатанном машиной и ей же запакованном в папку, во исключение доступа сторонних лиц к информации наивысшей категории секретности, значилось «Z to Architect. Report number 00040101-2159 US. The 10th of September 2167. Категория секретности. Secret 00000. Категория срочности. 5 восклицательных знаков. Настоящим докладываю. Операция «Недра Урала», проводимая агентом влияния «Странник», завершена успешно. Сроки завершения – 08.2166 года. Опоздание по срокам связано с возникновением дополнительных обстоятельств. Потери среди личного состава и контингента незначительные. Также сообщаю вам, что по итогам операции агент влияния «Странник» погиб при исполнении. силами сепаратистов продолжается проведение операции низового уровня в рамках глобальной стратегической операции «Ненависть». На данный момент продолжается реализация операции «Закрома Родины». Планируется резкое наращивание поставок посредством источников Central Ural Area и Protectorate Nord. Дополнительные силы и средства выделены. Прошу содействия в оказании давления на лиц, ответственных за поставки в данных регионах с целью увеличения объема отгрузок. Продолжается подготовка к началу операции «Звездные войны». Напоминаю вам, что необходимо ваше содействие в организации доставки персонала на объект. Жду от вас согласования канала обмена оперативной информацией. Приостановлена подготовка к операции «Блеск и нищета Ямантау». Так как операция «Омуты памяти» в связи с уничтожением комитета так и не была доведена до завершения, операция «Блеск и нищета Ямантау» отложена на неопределенный срок до успешного завершения операции «Омуты памяти». За последние годы нами предпринимались неоднократные попытки поиска фигуранта «Архивариус», однако на данный момент любая информация о нем отсутствует. Последнее известное местонахождение – объект IC Moscow. В связи с тем, что успешное завершение операции «Блеск и нищета Ямантау» является критично важным для старта финальной части операции «Ненависть», мы продолжаем поиски фигуранта «Архивариус». Прошу оказать посильное содействие. Кроме того, мною экстренно инициирована операция «Эстафета-67». Это связано с необходимостью быстрого реагирования на неопределенную, быстро меняющуюся обстановку. Риск провала оцениваю как наивысший, однако по моим оценкам иные варианты реализации операции отсутствуют. Всеобъемлющие отчеты по любой из вышеперечисленных операций готов предоставить по вашему запросу. Жду согласования канала передачи. Доклад окончен. Смяв лист бумаги, сенатор взял у капитана зажигалку, чиркнул кремнем. Едва успел разжать пальцы. Спецбумага вспыхнула, сгорев без следа. Словно кучка пороха от спички. Специальное оборудование позволяет иногда прочесть написанное даже на горелом, скукожившемся листе. Ставки слишком высоки, и нужно исключить даже эту возможность. Донесение оказалось коротким, всего на половину листа, но ему, знающему, посвященному человеку, оно сказало все. 5 нулей – секретность наивысшей категории. 5 восклицательных знаков – высочайшая срочность. Архитектор – это он сам, читающий донесение. А Z – агентурный источник, который невозможно обозначить своим оперативным именем даже здесь, в этой шифровке наивысшей степени защищенности. Но сенатор знал, кто этот Z. Ценнейший, незаменимый, существующий в единственном экземпляре. Он редко выходил на связь, но когда выходил – ставки возрастали тысячекратно. Хендерсон Рид читал и давил ком, растущий в груди. Он ждал этого донесения. Ждал долго. Так как не ждал еще ничего в этой жизни. А жизни той было ни много ни мало 8-й десяток. Слишком много стояло на карте. Годы ожиданий. Годы сложнейшей оперативной работы, когда порой все висело на одной тонкой, вот-вот готовой оборваться ниточке. Годы игры вслепую, по наитию, когда любая ошибка могла стоить всего. Неизвестный источник молчал 2 года, и вот когда уже казалось, что все пошло прахом, объявился вновь. Это означало только одно. Пружина, заведенная до предела, стронулась со стопора в обратном направлении. И вряд ли нашлись бы силы, способные ее остановить.